Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня у нас прекрасный день. Сегодня у нас в гостях Лама Олег или Лама Санам Дорджи.
Он самый.
Это мой учитель и уникальный человек. Он провел в ретритах больше 10 лет и был первым буддийским ламой в России. Мы знакомы уже около 10 лет, и каждая наша встреча во мне что-то открывает, открывает новые двери, что-то меняет. Никогда не ухожу с встречи таким же, каким был. И я очень рад...
И сейчас не уйдете.
Надеюсь. Я очень рад возможности поделиться с вами таким опытом. Мы, напомню, в этой части интервью мы получили много вопросов на телеграм-канал. Часть из них касалась практики, нюансов практики. Часть была более общего характера. И сегодня в этой части мы обсудим общие вопросы.
А куда мы поместим ту часть, где вопросы по духовной практике?
Да, мы сделаем ссылку на нашем канале, но видео будет лежать на сайте Ламы Олега. Ссылка будет отдельно.
Хорошо, то есть здесь мы разместим только ответы
в этой части интервью. В этой части Хорошо. Интервью, да. Если позволите, я начну со своих вопросов. У меня их немного.
Конечно.
В моей жизни были разные периоды. В том числе один из моих периодов был связан с тем, что я хотел уехать за границу для того, чтобы сделать там бизнес, чтобы расширить свои активности, применить себя где-то в другой среде. В том числе я сделал бизнес в Испании, но во мне так и не вызревало это решение полностью. Так же, как не складывались, в общем-то, обстоятельства достаточно для того, чтобы сделать этот шаг. Но во мне и не вызревает решение остаться. И я нахожусь в таком немножко подвешенном в каком-то смысле состоянии и знаю, что многие предприниматели, особенно в сфере IT, также находятся в таком между двумя решениями. А сейчас, когда вышел фильм Юрия Дудя про Силиконовую долину, это еще всколыхнуло умы. Скажите, что вы думаете про эмиграцию в целом и про бизнес-эмиграцию в частности?
Ну, чтобы... Спасибо. Чтобы было понятно, что я не просто лью воду на эту тему, я все-таки скажу зрителям, что я половину жизни прожил за границей, и из этой половины жизни большая часть была в Азии, меньшая часть была в Америке и в Африке. Вот, поэтому у меня сложилось какое-то примерно впечатление. Но я хочу ответить все-таки не столько с прагматичной точки зрения, сколько с духовной. Потому что я считаю родину одним из самых важных человеческих корней, и вырывать такой важный корень в принципе вредно. Это может быть обосновано в некоторых случаях, как, например, в вашем регионе или в вашей стране началась война, как вот у нас сейчас происходит в Донбассе, например, уже давно. Или же ваш супруг или супруга из-за границы, и у вас или у супруги есть родственники или предки были из другой страны. Или же вы хотите чему-то особенному научиться или реализовать себя в профессиональной деятельности, что совершенно невозможно никак в нашей стране. Такое часто может происходить, например, в африканских странах, но не так часто для человека, который живет в Москве, например. И возможность реализовать себя есть только вот в Силиконовой долине или где-то там в Европе. Тогда да, пожалуйста, пользуйтесь этими возможностями. Или же, если у вас есть столько денег, что вы вообще не видите разницы между поездкой там, Переславль-Залесский или бизнес-завтраком в Лондоне, тогда вы можете спокойно ехать. Но если бы у меня было столько денег, чтобы я их не считал и мог бы завтракать в Лондоне, а ужинать в Париже, я бы лучше купил бы собственный остров, установил бы там свои собственные порядки от и до, и жил бы там по своему собственному сценарию, чтобы меня не регламентировали разные ужаленные президенты типа Трампа или Джонсона.
Спасибо. Еще один мой вопрос, и дальше мы перейдем к вопросам подписчиков. Я предприниматель и буддист. И в этой связи внутри меня борются, ну, можно сказать так, что борются две концепции. С одной стороны, многие буддийские учителя говорят, особенно учителя древности, говорят о том, что нужно все оставить после вступления на путь, отринуть все и оставить все позади, и практиковать уединение, ничем не владея. С другой стороны, мои собственные ощущения, ощущения того, как я двигаюсь в жизни, что мне она дает, какие уроки я получаю, не соответствуют, не совсем соответствуют этому. Я не чувствую, что была бы большая польза в моей жизни, если бы я от всего отказался и сузил свои активности до внешней активности, до сидения, скажем, в пещере. Даже не говоря о том, что я не уверен, что у меня это получилось бы. Как вы считаете, каково ваше мнение на вот такое противоречие?
Здесь общего мнения быть не может. И каждый человек, каждая ситуация уникальна. Тот факт, что мы с вами сидим в прекрасном апартаменте с окнами на Кремль, уже говорит о чем-то. Понимаете, если бы мы с вами сидели где-нибудь в 2-3 тысячах километрах от Москвы в деревянной избе с запыленными окнами, разговор был бы другой все-таки. Но на самом деле очень многое зависит от приоритетов и ценностей человека. Если свобода и просветление, которое у нас ассоциируется со свободой, становится для человека самым первым, самым важным приоритетом, тогда его ничего не остановит, и у него не будет никаких колебаний, никаких дилемм. Он просто почувствует внутри эту необходимость идти заниматься духовной практикой, и в какой бы традиции он ни находился, хоть христианской, хоть буддийской, хоть иудаистской, он просто найдет себе учителя и найдет лучшее место для своей практики и почувствует себя там счастливым. Но если человек не чувствует внутри такой потребности или горячего желания, то и заставлять себя не нужно. Скорее нужно созреть до какого-то решения, какого-то понимания. Другое дело, что у большинства людей, я бы сказал, даже у подавляющего большинства людей, такое созревание занимает всю жизнь. Но посмотрите еще на сопутствующие обстоятельства и факторы. Сейчас в нашем обществе, я говорю про весь общественный дискурс, доминирует потребительские настроения, потребительская ментальность. Вместе с этим увеличивается степень разного контроля над людьми, включая все вот эти вот камеры, которые нас отслеживают, уже по номерам наших машин, по номерам наших паспортов. Про ЕБС вы уже слышали, нет? Единая биометрическая система нам грозит тут уже с месяца на месяц.
Говорящее название.
Да, да. Нас уже скоро в МФЦ перестанут обслуживать, если мы в ЕБС не зашли и так далее. Вот. И это все о контроле. То есть о свободе на самом деле никто не говорит. Если они и говорят, то это просто подмена понятий. Мы вам типа даем свободу, чтобы вам не нужно было ходить там в МФЦ. Да? Но это подмена понятия. Настоящей свободы нет, ее никто не предлагает. Поэтому, если постоянно только увеличивается степень контроля свободного мышления, свободного передвижения, свободного выражения и так далее, то у человека и свобода и не встанет на первое место. А если все это еще сопровождается этой потребительской ментальностью и психологией, то она вообще никогда не станет на первое место. Поэтому таких людей, которые реально бы захотели уехать в глушь и жить, основываясь на главной ценности свободы, на самом деле не просто очень мало, это просто исключения, которые к тому же в нашем обществе считаются нездоровыми исключениями, маргиналами. Вот. Но если такое стремление и желание возникло в вас, и вы почувствовали свой собственный внутренний голос, который говорит вам: «Лёша, беги!» Если вы поддадитесь этому голосу, если это не сиюминутный порыв после выпитого хорошего вина, там, а если это внутренний голос, который давно стучится, и вы чувствуете, что это ваш настоящий голос, тогда, если вы уйдете из общества, из социума и займетесь духовной практикой, вы действительно будете получать внутреннее удовольствие и будете ощущать себя более полноценным человеком. Более того, если у вас еще к тому же сформированы все правильные мотивации, и они по-настоящему духовные, эти мотивации, то уйдя из социума, вы никого не оставите, а наоборот, сможете воссоздать наиболее целостную систему связей со всеми людьми и приносить им больше пользы только на тонком уровне.
Спасибо. Если бы мне не нужно было читать дальнейшие вопросы, я бы остановился и подумал над этим, но сделаю это позже. Теперь вопрос от читателей. Где мне взять силы, чтобы снова что-то захотеть? Раньше во мне жило желание что-то делать, я все время что-то хотела. А теперь это желание ушло и не возвращается. Я не чувствую внутри себя силы, но и не чувствую депрессию. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь.
Я очень коротко отвечу на этот вопрос. Лучше всего в такой ситуации влюбиться. Потому что это дает самое большое количество вдохновения и окрыляет. Ну, если, конечно же, ваша семейная ситуация позволяет. Ну, как альтернатива можно найти какого-нибудь себе друга из тех людей или детей, которые в этом нуждаются. Например, съездить в детский дом, найти там себе какого-то друга и почувствовать, что вы становитесь нужным этому человеку.
Спасибо. Следующий вопрос. Ситуация. Очень тяжело, всю жизнь дается заработок денег. Я не лентяйка, много работаю, достаточно умна, но вот деньги приходят в мою жизнь очень тяжело. Вопрос. Что мне необходимо сделать в жизни, чтобы поменять это в себе, чтобы изменить тот факт, что финансовая сторона самое тяжелое в моей жизни. Как отпустить эту сферу из каждодневных мыслей?
Ну, я вижу здесь два разных вопроса. Первый вопрос – это как отпустить, а второй – как заработать. И они, конечно же, взаимосвязаны друг с другом, но это все-таки два разные вопроса. Постараюсь коротко ответить на оба. Во-первых, как отпустить? И это ключ к тому, чтобы получать больше удовольствия от жизни. Деньги не должны быть главной ценностью в жизни и в уме человека. Не должны. Деньги – это эквивалент затраченной энергии на что-то. Эквивалент не может быть ценностью. Понимаете? Угу. Только что-то реальное может быть самой первой ценностью. Эквивалент не может. Это как примерно производные инструменты финансовые не равны валюте. Ну ладно. Если постоянно думать только о том, как заработать больше денег, это, скажем, один из самых коротких путей к тому, чтобы стать несчастным человеком. Это по секрету скажу. И вот есть такое понимание. Я бы посоветовал бы его запомнить. Я не люблю судить о людях, Но потому как человек относится к деньгам, можно сформировать достаточно четкое понимание этого человека. А все люди относятся к деньгам по-разному. Вот, теперь вы можете подумать и посмотреть на себя и увидеть, что вы за человек, исходя, по крайней мере, из этого положения. Если, ну, давайте не будем приводить там вот эти вот избитые фразы «счастье не в деньгах и не в их количестве», просто нам нужно понять, что если мы действительно хотим получать больше удовольствия от жизни, то главным приоритетом, главной ценностью нашей жизни должно стать свобода. Свобода. Тогда она заменит массу привязанностей и зависимостей, которые как гири тянут нас вниз, и мы, когда даже ходим, не можем поднять спокойно голову и посмотреть на небо. То есть ответ здесь – это поменять список приоритетов. Возможно, когда у вас свобода станет на первое место в списке приоритетов, тогда и денег появится больше. А на второй вопрос – это как сделать, чтобы деньги все-таки появлялись больше в нашей жизни, особенно в такие непростые моменты, я бы посоветовал накапливать заслугу. Это такое, скажем так, агрегированное буддийское понятие, которое означает кумулятивный эффект от всех добрых действий. То есть, чем больше добрых дел мы совершаем, тем больше у нас накапливается эффектов от этих добрых дел. И как следствие этого нам в жизни, нам в жизнь притекает больше приятных ситуаций и ресурсов. И чем больше мы думаем о помощи другим людям, тем больше раскрываются ресурсов для того, чтобы им помогать. Главное – думать и помогать им как можно более искренне. Так вот, практика щедрости, практика даяния, практика подношений – это один из самых простых способов увеличения накопления заслуги. Но если уже копаться там конкретно в технических духовных практиках, то можно найти непосредственно вот как практику подношения мандалы, которая очень быстро и эффективно способствует накоплению заслуги. Но для человека, который не разбирается в духовных практиках, достаточно сказать, что совершать больше добрых дел и быть более щедрым.
Спасибо. Я привыкла, что беспокоиться значит быть не безразличной. Когда я не беспокоюсь, к примеру, из-за своего бизнеса, у меня возникает чувство вины, что я не уделяю ему свое внимание или время. Беспокойство часто принимает форму тревоги. Я понимаю, что это ненормально, но как только я пытаюсь воспользоваться советами типа «Don't worry, be happy», внутри возникает чувство вины. Подскажите, как мне быть?
Самое первое, что я подскажу, чувство вины является деструктивной эмоцией, деструктивным чувством в принципе. Это примерно то же самое, что брать ножницы и вместо того, чтобы обрезать себе ногти, резать свою кожу, после чего начинает течь кровь. Даже если мы что-то натворили, ну реально натворили в жизни, а мы все что-то творили, да? Чувство вины не то, что нужно для того, чтобы исправить ситуацию. И если мы посмотрим на весь, скажем так, репертуар или ассортимент наших духовных практик, то во всех практически духовных традициях мы видим здоровый конструктивный эквивалент чувства вины. Да? Не деструктивный, а конструктивный. Это покаяние, раскаяние, которое в христианстве, например, может принимать форму исповеди, А в буддизме это может быть практика с чтением 100-слоговой мантры Ваджрасатвы, где мы раскаиваемся за совершенные ошибки и очищаем свой поток бытия. Если говорить про тревогу непосредственно, то здесь можно посоветовать также аналитическую медитацию, которая заключалась бы в следующем. Каждый раз, когда вы начинаете испытывать тревогу, вы просто наблюдайте свой ум и задавайте себе вопросы. Почему я беспокоюсь? Что меня тревожит? В чем мой страх? Как правило, неуверенность, которая является причиной тревоги, она связана с незнанием чего-то, недостаточной информированностью. Вот как у нас там на бирже все трейдеры паникуют, куда пойдет сейчас доллар или евро, вверх или вниз, вверх, они не знают, поэтому они сидят и постоянно переживают. Вместо этого вы просто посмотрите в ту сферу, на те аспекты знания, которых вам не хватает в вашем собственном деле, про которое вы говорили. Да? И поизучайте эти аспекты, ну, скажем так, пошире, более объемно. Тогда, возможно, ваше знание увеличивается, и вы меньше будете переживать или тревожиться. Но с другой стороны, у человека может быть, в принципе, привычка беспокоиться, волноваться и тревожиться. И, ну, скажем так, от такой привычки может получать даже некое удовлетворение. Но это такое, я бы сказал, удовлетворение из области мазохизма. Поэтому его лучше изменить, и изменить его сознательно каким-то упражнением силы воли. Я могу рассказать, ну, чтобы вы примерно поняли, могу рассказать древнюю китайскую притчу на эту тему. У одной пожилой женщины было две красивых дочки, и она их одновременно выдала замуж. Но женщина была до такой степени бедной, что у нее было всего лишь две вещи, которые она могла им дать в качестве свадебного подарка. Поэтому она дала одной дочке зонтик от дождя, а другой дочке дала веер, который опахал и пригодился бы в жаркую погоду. И после того, как, значит, они ушли из дома, женщина начала переживать. Когда шел дождь, она переживала о том, что та дочка, которой она подарила веер, сейчас мокнет, а когда была жара, она переживала той дочке, которой она не подарила веер, и так она переживала постоянно, с утра до вечера, каждый день, до тех пор, пока она не встретила одного мудрого человека, к которому она обратилась с вопросом, что же мне делать. А мудрый человек ей сказал: а ты посмотри на ситуацию так. Вот когда идет дождь, ты думай о той дочке, которой ты подарила зонтик, и радуйся за нее. А когда жарко, думай о той дочке, которая подарила веер. Так что можно и все перевернуть. И тогда жизнь становится легче.
Возможно, этим человеком был ее бывший муж, который задолжал алименты.
Вообще, по контексту, больше подходил бы Будда, который знал ответы на все вопросы.
Спасибо. Следующий вопрос такой. Я девушка, мне 23 года. Мне очень сложно избавиться от ощущения, что меня ценят не за мои качества, а за мою внешность. Часто я ощущаю себя как товар. Пожалуйста, посоветуйте что-то мне.
Ой, сложно что-то посоветовать. Никогда не был девушкой 23 лет. Более того, из вопроса непонятно, какие у девушки есть качества или достоинства. Да? Она могла бы их, по крайней мере, указать, чтобы стало понятно. Но я тут могу сказать, что Самооценка человека складывается из двух аспектов и двух факторов. Из внутренней самооценки, связанной с собственным самоощущением, мироощущением, да? И из внешней самооценки, которая складывается из мнений, взглядов, советов, реплик, критики других людей. Причем, чем ближе эти люди, чем важнее эти люди, тем больше их оценка влияет на нас и на нашу внутреннюю самооценку. И поэтому мы так страдаем в детстве и в юности, потому что у нас еще не сформировалась наша внутренняя самооценка. Мы в основном реагируем на то, что говорят наши близкие, друзья, знакомые, партнеры. Это, конечно, сложно. Но это будет продолжаться до тех пор, пока человек не сформирует свою собственную самооценку. Она формируется постепенно, не сразу, не когда мы закончили институт или университет. Она формируется по мере того, как мы овладеваем профессией, начинаем делать какой-то значительный вклад в общество. Нас начинают ценить, мы становимся, в конце концов, состоявшимися людьми. Немаловажно и наше соприкосновение с духовной сферой, когда мы начинаем постигать духовные аспекты своего бытия. И когда эта внутренняя самооценка формируется, тогда мы все меньше и меньше зависим от внешней оценки. Да? Но что важно, если любые профессиональные навыки, профессиональный опыт, наша, так сказать, профессия или звание или должность может быть в любой момент подвергнута критике, и мы можем пострадать, даже имея очень высокую степень или звание в своей профессии, то вещи, понимание, связанное с нашей, скажем так, духовной составляющей, то есть духовное прозрение, духовные инсайты, особенно в отношении нашей просветленной природы, просветленного потенциала, если они произошли, если они настоящие, то они уже никуда не денутся. И там, что бы кто бы ни думал, что бы кто бы ни говорил, если человек начинает чувствовать внутри себя этот просветленный потенциал, эту божественную природу, то люди будут к нему тянуться или к ней тянуться вне зависимости от того, во что он одет, как он выглядит, сколько ему лет и на какой машине он ездит. Потому что люди будут тянуться к тому свету и любви, которая происходит из этого человека. И эта самооценка, которая становится настоящий, и она не подвержена никаким влияниям и внешним мнениям. Поэтому развивайте, пожалуйста, вот эту самооценку и не спешите.
Я каждый раз удерживаюсь, чтобы не сказать «вау» в конце ответа. Очень удачно, что вы затронули тему самооценки, потому что у нас следующий материал на канале как раз будет про самооценку. Следующий вопрос. Сколько часов в день минимум, специально указали, минимум. Нужно практиковать. Я живу в социуме, хожу на работу. Меня постоянно преследует мысль, что я недостаточно практикую. У меня есть время на практику только ранним утром и вечером. И то вечером иногда не получается.
Ну, реалистично, исходя из опыта многих людей, с которыми я знаком, если человек действительно работает или у него есть бизнес, то если есть возможность практиковать 1 час утром и 1 час вечером, то это очень хороший уровень и показатель. Я понимаю, что не всем такой уровень доступен. И если, скажем так, выбирать все-таки утром или вечером, я бы все-таки посоветовал утром. Потому что утром ум более свежий, и мы, делая какую-то духовную практику, мы как бы настраиваем свой ум на более эффективную, спокойную, гармоничную работу в течение целого дня. Но сказать, что вечерняя практика не важна, тоже нельзя, потому что то состояние, то настроение, с которым мы засыпаем, определяет состояние, с которым мы просыпаемся, и в том числе желание попрактиковать утром. То есть если мы разбитыми, уставшими, раздраженными рухнем спать, то не факт, что нам утром захочется попрактиковать. По крайней мере, ну, какое-то количество минут, когда вечером у нас появляется свое собственное время, нам все-таки нужно помедитировать.
Спасибо. И, наверное, завершающий вопрос, потому что у нас уже вышло все время. Я почти все потерял из-за пандемии. Мне страшно, я чувствую, как будто разрушился мой мир. Как мне перестать чувствовать страх и захотеть все начать заново? Я ощущаю себя как будто парализованным.
Я сочувствую таким людям, которые действительно понесли потери. Сочувствую. И здесь я бы вспомнил любимую цитату известного инвестора и миллиардера Уоррена Баффета, который ее повторял по делу и без дела. Когда начнется отлив, мы узнаем, кто купался без трусов. Но вот в чем курьез. Почему-то Уоррен Баффет на этом кризисе, связанном с пандемией, очень серьезно потерял в своем портфеле первый раз. То есть где-то он что-то недосмотрел. Сейчас прошла эта первая фаза, первая волна так называемого кризиса. И мы можем сказать уже следующее. Когда начинается прилив, не забудьте одеть плавки.
В этот раз.
В этот раз. Это относится и к Уоррену Баффету, конечно же. Потому что мы уже поняли, что волной нас окатило, что-то смыло, у кого-то все. Но жизнь-то на этом не закончилась. И не надо повторять бессмысленные действия американских бизнесменов в период Великой депрессии, которые, увидев потери на своем биржевом счету, стреляли себе в лоб или выпрыгивали из окон. В жизни есть множество ценностей и множество новых этапов развития, к которым нам нужно стремиться. Если мы занимались каким-то бизнесом, и он у нас не состоялся, это же не значит, что у нас закончилась жизнь. То же самое, как с отношениями с человеком противоположного пола. Если они у нас не получились, это не значит, что нам нужно выпрыгивать из окна. Мы просто делаем анализ своих ошибок. Своих ошибок, хочу подчеркнуть, потому что у нас в основном все любят делать анализ чужих ошибок. И проанализировав свои ошибки, слабости, недочеты, мы чувствуем, когда у нас появится больше сил, и потом, возможно, ищем другие отношения. То же самое и с бизнесом. Сейчас, кстати, особенно этим летом, никуда спешить не нужно. Мы знаем, что у нас еще будет достаточно турбулентно трясти несколько следующих месяцев, поэтому, пожалуйста, анализируйте все те ошибки, которые вы совершили, подсчитывайте убытки, а цыплят, как говорится, по осени считают. Вот. И, возможно, к осени у нас или у вас появится более объемное, детальное понимание того, что можно было бы исправить, что можно было бы сделать, какие желания, необходимости есть в данный момент на рынке. И тогда с более объемным пониманием, с новыми силами пускайтесь в следующее плавание.
Спасибо вам большое. Спасибо вам.
Спасибо. Ну а вопросы, встреч. Которые чисто на духовную тематику, угу. пожалуй, мы все-таки выложим на другом портале.
Да? Но вы тоже сможете узнать,
где они
лежат. У нас
поступило слишком много вопросов, мы не имеем возможности ответить на них в одном интервью. Большое спасибо, удачи,
спасибо.
Берегите себя.